3.3. Битва Константина с Максенцием, якобы в 312 году, и Куликовская битва 1380 года. Якобы античная битва, якобы 312 года, происходит в поле, у стен города. Считается, что итальянского Рима. Константин подходит к городу издалека, а Максенций выступает из городских стен ему навстречу. Сражение разворачивается на берегах реки Тибр или Дунавин. Смотрите выше. Напомним, что Куликовская битва, согласно нашей реконструкции, произошла на берегах Яузы и Москвы-реки. При этом Москву-реку именовали тогда Доном. Смотрите «Новая хронология Руси», глава 6. Как в битве Константина с Максенцием, так и в Куликовском сражении на поле брани сходятся две огромные армии. Как мы уже говорили, якобы античные источники сообщают будто бы о 100 тысячах в войске Константина и о 200 тысячах в войске Максенция. О сотнях тысяч сражавшихся на Куликовском поле говорят и русские летописи так называемого Куликовского цикла. Источник 631. Памятники Куликовского цикла. Под редакцией академика Рыбакова Б.А. Российская академия наук, Институт российской истории, Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, Санкт-Петербург, 1998 год. Якобы античная битва завершается победой Константина, а Куликовская битва – победой Дмитрия Донского. В обеих летописных версиях победа достается в результате весьма неординарной ситуации. В якобы античной битве это так называемое явление креста Константину Великому, а в Куликовском сражении – явление схимы с крестом Дмитрию Донскому. В обоих рассказах побежденный полководец возглавлял большую и, кроме того, профессиональную армию. И Максенций, и хан Мамай разгромлены. Многие воины утонули в реке. В якобы античной битве утонули в Тибре или, по некоторым источникам, в Дунавине, смотрите выше. А в Куликовском сражении в реке Дон, то есть в московской Яузе или в Москве-реке, смотрите «Новая хронология Руси», глава 6. Кстати, в некоторых русских летописях вместо названия реки Дон стоит Дунай. Хан Мамай спасается бегством, однако вскоре его убивают. Аналогично, Максенций пытается спастись бегством. Его преследуют, и он погибает. Напомним, что дубликатом-двойником хана Мамая в русской истории является Иван Веньяминов, или Вельяминов. Он был казнен Дмитрием Донским. Ему отрубили голову. Смотрите «Новая хронология Руси», глава 6. Аналогично, Максенцию, по некоторым сведениям, отрубили голову. Писано: Константин, наточие, велел пронести окровавленную голову Максентия по улицам Рима, а затем отправить ее в Африку и там пронести по улицам городов. Конец статы. Кроме того, Константин вскоре после победы над Максенцием или Максимианом отрубает голову последнему своему противнику Лицинию. Причем эта казнь описана уже не как смерть в бою, а как настоящая казнь. Так же, как казнили Ивана Вельяминова. Процитируем. «Ликиние же, наточе, брань сотвори яве на царя, и снять ее, бывшую в странах витунииских, и славному кресту явлющуся предгрядущую Костянтином. Ять и приведен бысть жив окаанный ко царю». Наточе. «Костянтин повели и усекнуте. Тогда вся вселенна утешися. Силою животворящего креста, мечтателем всем потребным бывшим». Конец статы. Таким образом, окончательная победа Константина над его бывшими соправителями и противниками, то есть мечтателями, наступила с казнью Лициния, которому отрубили голову. В русских летописях это казнь сына Тысяцкого Ивана Вельяминова по приказу Дмитрия Донского. Напомним, что Тысяцкие были фактически соправителями великих князей. Дмитрий, упразднив эту должность, стал единоличным правителем. Но для этого ему пришлось устранить сына последнего Тысяцкого, Ивана Вельяминова. В целом ситуация такая же, как и при Константине Великом. Государством, согласно старому закону, правят несколько соправителей. В римской истории это несколько августов и кесарей одновременно. в русской истории великий князь и Тысяцкие. Один из соправителей устраняет остальных, становится единоличным правителем и меняет государственный строй. Отныне государство управляется самодержавно, а власть передается к сыну умершего царя. До этого было не так, как в римской истории, так и в русской. В римской истории до Константина императорами становились не по наследству, и лишь после Константина устанавливается порядок престолонаследия от отца к сыну. Карамзин по этому поводу пишет следующее. «Новый порядок престолонаследия. Сия грамота наиболее достопамятна тем, что она утверждает новый порядок наследства в великокняжеском достоинстве, отменяя древний, по коему племянники долженствовали устать он ее дяди». Конец цитаты. Дмитрий же передал престол сыну и установил новый порядок законом, точно так же, как и Константин Великий. Согласно старому порядку престола наследия, у власти находилась не отдельная семья, а род, и престол переходил к старшему в роде, например, от племянника к дяде. По новому закону власть стала переходить по семейной линии, от отца к сыну. Более того, до Дмитрия у власти было сразу несколько родов. Были великие князья и Тысяцкие. Род Тысяцких был другим, но имел почти такую же власть, как и род великих князей –